Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 12 декабря 2014 года. Ежегодно самые лучшие ученики школ отправляются на Кремлевскую и губернаторскую елки. В этот раз, 26 декабря, в Москве на новогоднем торжестве побывает маслянский пятиклассник Денис Якусик, который является призером международных всероссийских областных конкурсов «Отличник учебы». В Тюмень на елку поедут 10 ребят. Это Елена Кожина, Анастасия Малага из Солодкова, Дмитрий Белимов из Усова, Денис Кембель из Минжинки, Камо Саркисян из Александровки, Виктория Трутаева из Новоандреевки, Екатерина Пескунова из Рождественки, Екатерина Банникова из Майки, Камила Алиева из Маслянки и Алина Доманова из Никулина. Также они и еще 15 детей из нашего района посетят представление Тюменского драматического театра. В Тюмени состоялся 6-й открытый слет молодых библиотекарей нашей области «Современная библиотека в новых форматах». Там побывали около 200 специалистов, присутствовали в областном центре и представители Солодковского района. Участники слета общались, обменивались опытом, повышали квалификацию. Заслушали доклады специалистов из Москвы, Республики Крым, муниципальных библиотек. Проведены мастер-классы по библиотечной журналистике, по проектной деятельности библиотек. В рамках слета прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства. Молодежное объединение «Молодежный портал» получило диплом за проект «Книга новый формат» от Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В Доме детского творчества «Галактика» педагоги провели урок мужества, посвященный памяти неизвестного солдата. Присутствовали ребята вторых и четвертых классов. Детям рассказали историю происхождения могилы неизвестного солдата на Красной площади в Москве. Затем под песни военных лет ученикам показали презентацию о Великой Отечественной войне. После этого память всех погибших почтили минутой молчания. Потом ребят ждало не менее интересное занятие. В книге памяти они могли найти родственника или однофамильца, который сражался за родину. Кроме такого урока, в здании Дома детского творчества заранее были оформлены выставки поделок «И помнит мир спасенный» и рисунков. Этих дней не смолкнет слава. Все дети очень серьезно отнеслись к мероприятию, готовились тщательно, с чувством патриотизма. На тему дня.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференции провел 10 декабря заседание Совета по вопросам реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Глава региона отметил, что в 2014 году области удалось не только сохранить, но и увеличить набранные темпы строительства жилья. В приоритете исполнение поставленной президентом России задачи по ликвидации к сентябрю 2017 года аварийного жилищного фонда. Продолжалась реализация и других жилищных программ, связанных с отдельными категориями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Владимир Якушев обозначил и основные направления региональной жилищной политики в следующем году. В их числе сохранение набранных темпов строительства, в том числе жилья экономического класса и обеспечение ввода не менее 1 квадратного метра метра на человека в год. Важно продолжить безусловное исполнение программы по переселению граждан из аварийного фонда, подчеркнул губернатор. Для успешной реализации инвестиционных проектов, в том числе и в сфере жилищного строительства, следует максимально устранить административные барьеры, сократить сроки и количество процедур, необходимых для начала строительства. В частности, по мнению Владимира Якушева, в будущем году предстоит поработать с временными промежутками по предоставлению прав на земельный участок и подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. У нас есть достаточные ресурсы для сокращения данных процедур. Давайте не будем останавливаться на достигнутом, призвал к действию коллег губернатор. Еще одно направление работы в 2015 году – инженерное обеспечение площадок под жилищное строительство. Эта тема, по словам главы региона, приобретает знаковое значение. Ее необходимо вести с привлечением внебюджетных источников финансирования. Недопустимо постоянно рассчитывать только на бюджетные средства, акцентировал внимание собравшихся Владимир Якушев. Чтобы обеспечить ввод жилья, нужно потратить огромные деньги на подготовку площадок и, прежде всего, под индивидуальную застройку. Губернатор подчеркнул, что сегодня заинтересованным службам следует искать новые механизмы, которые позволят взаимодействовать с финансовыми институтами, агентством ипотечного жилищного кредитования и застройщиками. В целом, за период реализации национального проекта сделано немало, но для большей части наших земляков жилищный вопрос остается самым насущным, подчеркнул губернатор. Как отметил заместитель губернатора Евгений Заболотный, в 2014 году продолжается рост показателей по вводу в эксплуатацию индивидуальных домов, а также одно-двухэтажных жилых строений. В этом направлении хорошо поработали главы муниципальных образований региона. Свидетельство о регистрации собственности получили владельцы домов, построенных в предыдущие годы, но не введенных до сих пор в строй, хотя они уже использовались по назначению. Это налоговая база муниципальных образований, и главы территорий должны быть заинтересованы в ее пополнении, прокомментировал Владимир Якушев. На заседании совета были подробно проанализированы промежуточные результаты реализации программы сноса ветхого и аварийного жилья в Тобольске и Солодковском районе. В завершении встречи губернатор акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на расселение квартиросъемщиков, их непригодного жилья и абсолютной ликвидации этих строений. Он подчеркнул, что переселение жильцов намного затратнее непосредственного сноса домов, а неумение организовать полный цикл процесса влечет за собой неисполнение программных обязательств. Такой подход глав, в свою очередь, может привести к сокращению финансовых ресурсов по инвестиционным проектам. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Тюменское бизнес-сообщество отметило эффективную работу трех руководителей госорганов. Дипломов регионального отделения общероссийской организации «Опора России» за лучшую работу с предпринимательским сообществом удостоены начальник регионального управления МЧС Юрий Алехин, руководитель УФНС Тюменской области Тамара Зыкова, начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев. В течение двух месяцев почти 500 предпринимателей из 18 муниципальных образований региона оценивали деятельность 24 государственных структур. В итоге получился своеобразный рейтинг учреждений, стремящихся помочь решить проблемы бизнеса. Как рассказал руководитель регионального отделения «Опора России» Эдуард Амаров, в ходе заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, идея конкурса не только выявить лучших руководителей контрольно-надзорных органов, но и мотивировать их на смену формата работы с бизнесом. Нам важен диалог и понимание, потому что даже небольшие колебания заставляют малый бизнес уйти в тень, подчеркнул предприниматель. 2 года мы строили взаимоотношения с управлением МЧС Тюменской области. В итоге работа наладилась таким образом, что 85% контрольно-надзорной деятельности заканчивалось для малого и среднего бизнеса без замечаний. Значительно сократилось и количество штрафов для предпринимателей, добавил Эдуард Амаров. Добавим, что предприниматели также отмечают улучшение взаимодействия бизнеса и тюменской таможни. Теперь заполнить и подать анкету с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования для получения СНИЛСа можно через многофункциональный центр. Здесь же можно подать заявление и на выдачу его дубликата или на его обмен. Если гражданин впервые получает пенсионное страховое свидетельство, то для подачи анкеты ему понадобится паспорт. Если же необходимо обменять имеющийся СНИЛС, к примеру, в связи со сменой фамилии или допущенной ошибкой, то при себе нужно иметь документ, подтверждающий причину обмена. Это может быть свидетельство о браке или, в случае ошибки, документ, удостоверяющий личность с достоверными сведениями. Стоит отметить, что в МФЦ гражданин только подает документы на получение услуги. За выдачей удостоверения ему необходимо будет явиться в отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области. Срок оказания услуги по выдаче дубликата или обмена страхового пенсионного удостоверения составляет 3 недели с момента подачи заявления. Прием заявлений на СНИЛС производится во всех филиалах МФЦ Тюменской области. Все МФЦ работают со вторника по субботу с 8 до 20 часов. С подробной информацией об услугах, оказываемых Государственным автономным учреждением Тюменской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области, можно ознакомиться на портале учреждения mfcto.ru или по телефону 8 800 200 05 91. Звонок бесплатный.
Твои люди, село.
Светлана Николаевна Мухина в животноводстве трудится уже не первый год. Сейчас она работает телятницей Никулинского отделения СПК «Таволжан».
С какого года вы работаете в СПК «Таволжан»?
В СПК «Таволжан» с основания.
Конкретно здесь, на Никулинском отделении,
да? А так больше 20 лет.
В сельском хозяйстве?
Да. Вот Никулина сначала было у нас, потом нас забрал СПК. Все, вот я на одном месте вот работаю с телятками.
В чем заключается ваша работа?
Приходим утром, сначала убрали, вычистили, потом пошли в родильное отделение за молочком. 10 дней они пьют от мамочки, каждый свое молоко, а потом уже переводят их на общее. Когда их на общее перевели, забираем мы их к себе и отпаиваем дальше. Да, полгода мы, а потом там забирают скотники у нас их. 3 раза на день мы их поем. Утро, вечер мы поем их парным, а в обед мы уже их греем.
Получается, у вас самый маленький телят?
Не то, что самый маленький у нас родилки, самый возрастной, как родился и до 10 дней. После 10 дней и дальше это они у нас. Все равно еще маленькие.
Телята, они все разные? Вы как-то кого-то выделяете вот для себя или они вам... Все
для нас, для меня все одинаковые. Ну, конечно, есть и любимчики, которые вот такие вот ретивые, быстрые схватывают, что они все так воспринимают быстро. Никого не обижаем, все они для нас родные.
Вы как больше, мама или няня для них?
Конечно, няня. Мама там, родилки.
Можете посчитать, сколько через ваши руки телят вот таких маленьких малышей прошли?
Ой, я уже не могу сказать, это очень и очень много. Сначала вот я работала в родильном отделении, там каждый это был мой, как говорится, родной ребенок, а потом я вот ушла, вот работаю няней. Была мама, теперь стала няней.
Вы столько лет проработали в животноводстве, можете сравнить, какие-то перемены произошли, вот как раньше начинали работать и как сейчас?
Конечно, сейчас на 100% лучше, чем когда был совхоз, когда он развалился, там почти уже было нечего ловить, благодаря вот Дмитрию Николаевичу Елгину, что они нас не бросили, взяли, и вот мы с ними работаем. Здесь работать лучше.
Плюс в том, что когда скот породистый, то и результатов сразу видно.
Да,
то есть это не мелкая порода, которую вот кормишь, а веса нету, да?
Да.
То есть вы заходите, вам приятно, что подросли, да?
Подросли, конечно.
Не зря носите, кормите это вручную. Скажите, в животноводстве кто-то из вашей семьи еще работает?
Нет.
Детки не пошли?
Нет, у меня одна доченька Оля, она работает в школе помощником повара.
Актуально. Департамент информационной политики Тюменской области сообщает, каковы категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных законом, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан. Во-первых, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством
гражданством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, далее малоимущие граждане. Во-вторых, инвалиды первой и второй групп. В-третьих, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации. В-четвертых, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются, за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. Также к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, относятся лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, а также усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом от 2 августа 1995 года номер 122 ФЗ о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, а также несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Также в этом списке граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года номер 3185-1 о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, а также граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан. А также это граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. Супруг, супруга, состоявшая в зарегистрированном браке с погибшим, умершим на день гибели смерти в результате чрезвычайной ситуации. Дети погибшего, умершего в результате чрезвычайной ситуации. Родители погибшего, умершего в результате чрезвычайной ситуации. Лица, находившиеся на полном содержании погибшего, умершего в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации, граждане, лишившиеся жилого помещения, либо утратившие полностью или частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуации, а также граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. На основании статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года номер 324 ФЗ о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. С полным текстом закона, со списком адвокатом Адвокатской палаты Тюменской области, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, адресами и телефонами коллегий адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области, вы сможете ознакомиться на официальном портале органов государственной власти, пройдя по ссылке admtyumen.ru.
Реклама.
срочно жителям Сладкова. Новая коллекция меховых изделий 2014 года. Скидки на норковую шубу до 50%. Только 18 и 19 декабря в ДДТ. Улица Гурьева, 89, второй этаж. С 10 до 18 часов. Меховая выставка «Шуба Люба» предлагает коллекцию шуб. Цельная норка от 59 тысяч рублей. Кусковая норка от 28 тысяч рублей. Стриженный мутон от 18 тысяч рублей. Меховые жилеты от 8 тысяч рублей. Кожаные пуховики от 26 тысяч рублей. Предоставляется кредит до 3 лет. Без первоначального взноса. Нужны только паспорт и страховое свидетельство. Уважаемые жители, сегодня, 12 декабря, проводится последний день льготной подписки на районную газету «Трудовое знамя». Стоимость подписки на один месяц – 70 рублей 97 копеек, на три месяца – 212 рублей 91 копейка, на шесть месяцев – 425 рублей 82 копейки. Спешите оформить льготную подписку. Культурная жизнь.
В Сладковском районном краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и трудовой деятельности нашего земляка Сергея Евлампиевича Егорова. Об этом нам рассказывает заведующая музеем Елена Николаевна Останина.
Речь пойдет о выставке, которая основана на материалах архивного отдела администрации Сладковского района. Предоставленные предметы рассказывают о деятельности Егорова Сергея Евлампиевича в Сладковском районе. Старшее поколение, конечно же, хорошо помнит и знает этого человека. Для более молодых хотелось бы предоставить следующую информацию. Сергей Евлампиевич Егоров, партработник, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы Народов, ордена Знак Почета. Родился 2 октября 1921 года в деревне Беково Сладковского района. Получил высшее образование в Омском сельскохозяйственном институте. С 1949 по 1951 год занимал должность второго секретаря Сладковского РК КПСС. В 1951-57 годах директор крупнейшего совхоза «Сладковский». В 1957-62 годах председатель Сладковского райисполкома. В 1965-1971 годах первый секретарь РК КПСС Сладковского района. Эту информацию подтверждают предметы, предоставленные для выставки. Прежде всего, это документы личного происхождения, свидетельства о рождении, об образовании, фотографии различные, наградные удостоверения, которые мы, в свою очередь, дополнили наградами из нашего фонда. Здесь представлены ордена «Знак почета» и «Трудового красного знамени», медали за освоение целинных и залежных земель и за добросовестный труд. Большое внимание у посетителей, я думаю, вызовут справочные материалы, которые рассказывают о экономическом, социальном развитии нашего района в 70-е и 80-е годы, подготовленные Сергеем Евлампиевичем в годы работы в нашем районе. Ну и, конечно же, представлены на выставке книги, которые рассказывают о нем.
Елена Николаевна, те награды, которые представлены на выставке, откуда они?
Эти награды являются частью основного фонда нашего музея.
Почему возникла идея сделать такую выставку?
Ну, во-первых, Сергей Евлампиевич своей работой, своей деятельностью в нашем районе, конечно же, большой вклад внес в его развитие. И есть такая информация, что в годы, когда он занимал ведущие посты в администрации нашего района, район получал дважды переходящее красное знамя за достижения в сельском хозяйстве. Ну и кроме этого, документы, награды, которые у него есть, которые выставлены на выставке, они интересны с исторической точки зрения. И поэтому всем тем, кто увлекается так или иначе историей родного края, они будут интересны.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом. Сегодня никого уже не удивишь и не напугаешь внезапными смс-сообщениями вроде «Мама, переведи на этот номер 1000 рублей срочно, я попал в беду». Однако еще совсем недавно телефонные мошенники наживались таким образом на доверчивости наивных граждан. Теперь в моде уже совсем другие приемчики. Но неизменным остается одно – злоумышленники продолжают играть на нашем незнании, нашей впечатлительности. Сейчас же, когда у каждого есть банковская карта и привязанный к ней номер мобильного телефона, аферисты изобрели немало способов
способов, как заполучить чужие деньги с помощью современных технологий. О том, как не стать жертвой мошенников, мы беседуем сегодня с заместителем начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский майором полиции Андреем Николаевичем Клякушиным. Андрей Николаевич, бывают случаи, когда на мобильный вдруг приходит сообщение с таким примерно текстом: «Ваша карта заблокирована. При попытке воспользоваться банкоматом она будет изъята. Для получения дальнейших инструкций перезвоните по этому номеру. С уважением, служба безопасности». Как поступить?
К сожалению, это такое сообщение и застает врасплох граждан. Многие владельцы карточек, особенно если на счету значительная сумма, впадают в панику и перезвание по указанному номеру покорно отдают себе в руки мошенников. Следует помнить, что ваш банк и ваша служба безопасности для порядка хотя бы представляются. Задумайтесь на секунду, с чего в вашем банке решили, что у вас одна карта, и как вы, по их мнению, должны догадываться, какая именно из этих карт заблокирована. Впрочем, не всегда мошенники устраивают розыгрыши, что называется, совсем уж на простачка. Бывает, они указывают и ваше имя, и отчество, и номер карты, точно зная, в каком банке у вас открыт счет. Возможно, это свидетельствует об утечке информации банка, либо о том, что вы сами по неосторожности где-то оставили данные карточки. В любом случае, не сообщайте ничего по телефону, а договаривайтесь о личной встрече в банке.
А если мошенник позвонит сам?
В случае сообщения у владельца карты есть хотя бы время подумать. Гораздо хуже, если мошенники сами звонят вам и обращаются по имени-отчеству, называют номер вашей карты. Но это, как правило, попадаются люди чаще. А разница лишь в том, что если у вас не остается сомнений, что разговариваете с сотрудником вашего банка, на это злоумышленники и рассчитывают. Скорее всего, вас попросят оперативно добраться до ближайшего банкомата и совершить какие-то действия с вашей картой. Например, перевести деньги на резервный счет. Увы, чаще всего мошенникам такие операции вполне удаются. А потом, когда жертва понимает, что ее обманули, вернуть деньги и отследить их путь бывает очень непросто.
Что делать, если злоумышленники не оставляют в покое?
Как правило, служба безопасности банков рекомендует, если вы считаете, что вашими данными завладели аферисты, звоните в банк только по тому номеру, который указан на самой карте или в договоре. Сообщите кредитной организации об инциденте необходимо. Если у банка произошла утечка информации, то, возможно, ваше обращение поможет выяснить, кто и каким образом завладел данным держателей карт. Ни в коем случае не выполняйте никаких указаний позвонившего. Помните, сотрудники банка скорее попросят вас лично приехать в офис в удобное время, нежели заставят судорожно искать ближайший банкомат и станут диктовать номера счетов, на которые следует перевести деньги с карты, чтобы их спасти.
Андрей Николаевич, в текущем году жители нашего района тоже попали в печальный список жертв телефонных мошенников.
Совершенно верно. В большинстве случаев граждане переводили большие суммы денежных средств после получения СМС, в котором просили помочь якобы родственнику, попавшему в беду, либо с текстом из мнимого банка. Буквально в начале декабря на территории нашего района был зарегистрирован еще один факт мошенничества. На мобильный телефон гражданки пришло СМС-сообщение с абонентского номера с текстом: «Действие вашей банковской карты приостановлено». Сладковчанка позвонила по указанному в сообщении номеру. Женский голос сообщил ей, что банковская карта действительно заблокирована и необходимо провести ряд операций, после чего указанная гражданка направилась к банковскому терминалу и, вновь созвонившись с данным абонентом, выполнила продиктованные ей действия. Таким образом, следуя указаниям неизвестного лица, жительница района осуществила переводы со своей банковской карты на общую сумму 144 тысячи рублей. Отмечу, что только после совершенного действия гражданка сообразила обратиться к сотрудникам банка с вопросом, правильно ли она выполнила операцию и будет ли ее карта разблокирована. В этот момент и стало понятно, что она попала в сети телефонных аферистов. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.
Реклама. Уважаемые жители, сегодня, 12 декабря, проводится последний день льготной подписки на районную газету «Трудовое знамя». Стоимость подписки на один месяц – 70 рублей 97 копеек, на три месяца – 212 рублей 91 копейка, на шесть месяцев – 425 рублей 82 копейки. Спешите оформить льготную подписку.
Информация для вас.
В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.